Раскрылся розовый бутон, прильнул к фиалке голубой, и легким ветром пробужден склонился ландыш над травой. Эти безобидные стихи нашел в очень интересном альманахе «Новая кожа», с редакторами которого «Американский час» собирается скоро встретиться. Самое любопытное в этом стихотворении, конечно же, имя автора – Иосиф Сталин. Я вспомнил о творчестве этого малоизвестного поэта в связи с книгой популярного теперь и в России историка Симона Монтифиори «Молодой Сталин». Если предыдущий труд этого автора «Сталин. Двор красного монарха» рассказывал о зрелых годах тирана, то этот опус посвящен происхождению героя. Любопытно, что работе над книгой помог президент Грузии Михаил Саакашвили, который предоставил биографу мемуары матери Сталина. Советский вождь не знал, что его мать писала мемуары. Он старался хранить свою жизнь в тайне. В архивах нашлось обращение Сталина в Политбюро по этому поводу.
«Прошу вас запретить этот мещанский мусор, проникающий в нашу прессу, прекратить публикации интервью с моей матерью и прочую ненужную огласку. Избавьте меня от сенсаций этих мерзавцев».
О том, что попытка Сталина скрыть свое прошлое от истории не удалась, свидетельствует увлекательная и очень подробная книга Монтифиори «Молодой Сталин», о которой слушателям «Американского часа» рассказывает Марина Ефимова.
Симон Монтифиори написал несколько книг о русской истории, о Сталине дважды. «Молодой Сталин» — его вторая книга. Первая называлась в русском переводе «Двор красного монарха». Характеризуя отличие новой биографии Сталина от всех ранее написанных, рецензент книги, критик Уильям Граймс, пишет.
Десятилетиями западные историки представляли себе молодого Сталина по портретам, созданным его прямыми политическими противниками. И все они, включая Льва Троцкого и Николая Суханова, рисовали Сталина посредственностью. Суханов называл его серой личностью, мелким партийным наемником, который коварными интригами и подлостями спихнул со сцены блестящих революционеров. Троцкий, написавший биографию Сталина, ни за что не хотел признавать, что на ранних этапах революции он пользовался помощью туповатого, по его выражению, рябого головореза из Грузии. В отличие от прежних западных историков, Симон Монтифиори в книге «Молодой Сталин» базировал свои выводы не на этих портретах, а на работах Роберта Сервиса и Ричарда Оври, историков-ревизионистов, и на новых архивных материалах из России и Грузии. Там он нашел такие факты и детали жизни молодого Сталина, что теперь уже никто не будет гадать, каким образом Сталин попал в круг ближайших соратников Ленина и занял место в правящей тройке, оказавшейся у власти после штурма Зимнего.
Монтифиори не пренебрегает никакими деталями. Он нашел 109-летнюю кузину первой жены Сталина, Екатерину Сванидзе, чья память оказалась все еще очень острой. Он прочесал частым гребнем все непрочитанные или недочитанные архивы, где докопался до воспоминаний, написанных матерью Сталина. Соединяя необъясненные факты и детали, как точки на детской загадочной картинке, Монтифиори постепенно открыл массу информации, которую Сталин, придя к власти, тщательно уничтожал или прятал. Иногда общая картина складывается из показательных мелочей. Монтифиори раскопал, например, что в Вологодской ссылке в 1911 году Сталин за 2 месяца 17 раз посетил библиотеку. И в результате вот какой образ в формулировке рецензента Граймса вырисовывается из книги Монтифиори.
Сталин был редкой комбинацией – интеллектуал и убийца. Корни насилия росли из семейной истории и из жизни в горе, где уличные ссоры были любимым спортом. Самого Сусо Джугашвили жестоко били дома, и алкоголик отец, и даже мать, которая чередовала утешительную ласку с телесными наказаниями. Сусо блестяще учился в семинарии и был многообещающим поэтом, его стихи даже печатали. Но он бунтовал с ранних лет и еще подростком примкнул к радикальному политическому движению. Однако от большинства юных энтузиастов-революционеров Сусо Джугашвили отличался одной важной чертой – он не был идеалистом. С юных лет он освоил тактику, подчеркнутую им у семинарийской администрации – выслеживание, шпионство, вмешательство в частную жизнь, насилие над чувствами. Он действовал вполне сознательно, потому что позже сам описал эти приемы. Его первая конспиративная кличка «Коба» является именем кавказского фольклорного героя-разбойника. Сталин, человек из стали, появился лишь после многих лет арестов и ссылок.
В молодости, как все мы знаем, Коба был красив, темной, мрачноватой красотой. К тому же он хорошо пел. По отзывам свидетелей его юности, он в те времена производил завораживающий эффект и на женщин, следствием чего явилось несколько незаконнорожденных детей, и на мужчин. В книге Монтифиори приводится воспоминание грузинского меньшевика, который писал:
«Стиль его поведения, его манеры были типично грузинскими. И в то же время в них было что-то чрезвычайно своеобразное, трудноопределимое, что-то одновременно львиное и кошачье.
Книга «Молодой Сталин» проливает новый свет на деятельность Сталина в начале века в качестве предводителя Кавказской революционной банды. Монтефиоре ставит именно Сталина в центр всех ограблений, похищений, поджогов, вымогательств, а также казней предполагаемых предателей. Он приводит доказательства того, что именно Коба поджег нефтяные очистительные сооружения Ротшильда в Батуми в январе 1902 года и воспользовался этим поджогом для рэкета других нефтяных магнатов. Монтефиоре подробно описывает организованные Кобой дерзкие ограбления банков и подтверждает тот факт, что награбленные деньги оказали значительную помощь Ленину в финансировании деятельности большевистской партии. Подозрение в том, что Сталин был агентом охранки, Монтефиоре отметает, считая, в частности, что для такой роли Сталин слишком много времени провел в тюрьмах и ссылках. Если он и встречался с агентами охранки, то, по мнению Монтефиоре, для того, чтобы получить информацию от них, а не делиться своей. Особое место в книге занимает исследование отношения Ленина к молодому Сталину.
Сталин прекрасно вписывался в ленинский идеал марксиста-революционера, то есть человека, вышедшего за пределы нормального общества, его законов и морали, и ставшего безжалостным орудием рабочего класса. Грязная работа, выполняемая Кобой, со временем стала стандартной оперативной работой советского правительства. Так же, как и его товарищи-большевики, Сталин в сущности никогда не вышел из теневого мира шпионов, двойных агентов и преступных заговоров. Молодой Сталин заслужил полное одобрение Ленина с самого момента их встречи в 1905 году. В терминологии Ленина он был «человеком действия», гораздо более нужным партии, чем те, кто только заседает и распевает чаи. Со временем их отношения только углубились, особенно после того, как Сталин, к изумленному восхищению Ленина, написал программу партии в вопросах национальной политики. Убийца продемонстрировал интеллект, и, что особенно понравилось Ленину, так и не стал советским бюрократом.
Симон Монтефиоре ярко выписывает странное, вывихнутое своеобразие Сталина и его смертоносные инстинкты, которые возвели его на вершину власти.
Все действия Сталина, будучи политикой в чистом виде, тем не менее всегда предпринимались в стиле эксцентричном, почти богемном, вне структуры и бюрократии. Он не мог бы преуспеть ни в одном другом правительстве, ни тогда, ни сейчас. Окруженный людьми жестокими и беспринципными, Сталин сумел стать самым беспринципным и самым жестоким.
Won't be nothing you can't.